4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона продолжает нести дежурство Сергей Макрушин. Напоминаю, что вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 вы можете нас слушать круглосуточно. Все это время крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 20. 905. Кроме того, сейчас мы осуществляем трансляцию на сайте Крым Реалии, где вы можете не только послушать нас, но и на нас посмотреть. Кроме того, в сети Facebook на нашей странице и на ресурсе YouTube вы также можете посмотреть и послушать наши трансляции и оставить свои комментарии, которые мы внимательно читаем.
Тема дня.
Итак, 5 сентября Крым доказал, что там царит своя атмосфера, да, даже не та, которая царит в России, которая оккупировала Крым, потому что вот 5 сентября, когда, допустим, например, в Петербурге вспоминали 99-ю годовщину начала Красного террора, довольно-таки трагической истории, страницы в истории этого города, в Крыму, где Красный террор тоже унес достаточно много жертв, несмотря на это, открыли новый памятник Ленину в Семизе и приняли детей в пионеры. И это я уже не говоря о том, что на материковой части Украины, да, на свободной части Украины проходит декоммунизация и проходит довольно таки быстрыми темпами. Какой проект крымской декоммунизации подготовили в Институте национальной памяти и как в Крыму будут воспринимать идею декоммунизации после деоккупации Крымского полуострова, это все мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В 2014 году в Украине начался Ленинопад. Он затронул и полуостров. Первый памятник Ленину в Крыму пал 24 февраля в поселке Зуя. Повалили его неизвестные около 3 часов ночи. При падении скульптура разбилась. Голову и правую руку вождя международного пролетариата унесли с места сносом. Это событие наутро вызвало негодование среди местных жителей.
Сейчас начнется поход радикалов на юго-восток. Там озверелые толпы, зомбированные, наркоманы, проститутки. Там нет нормальных людей на площади.
Акцию протеста возле поваленного Ленина организовали местные представители коммунистической партии. Собрали около 200 людей. Некоторые из них в сносе обвинили представителей Меджлиса. Крымские татары возмутились.
Ну, кого, на кого они могут обвинять? Это только крымские татары могут, понимаете? А мы это не знаю кто. Мы этого не делали.
Представители Меджлиса отвергли все обвинения и назвали такие действия спланированной провокацией. При этом заявили, что в целом поддерживают снос памятников Ленину, но только в цивилизованном способ, говорил Нариман Умеров, представитель Меджлиса.
Я выступал на сессии и говорил, что это делать надо цивилизованным путем, с разрешения громады. Да, год-два года назад я на сессиях выступал по этому поводу.
После аннексии в Крыму начали восстанавливать старые памятники. В Симферополе вспомнили про монумент Екатерины II, который повалили большевики. Коммунисты полуострова просили оккупационную власть Крыма стать гарантами сохранения советской исторической памяти. Вот обращение депутата подконтрольного Москве Симферопольского горсовета от КПРФ Степана Кискина.
Ленин сегодня, он всегда звезда. Да, путеводная, а сегодня так он тем более сияет во всем мире, потому что везде кризис, крах, везде у них не получается капиталистов, а у нас у коммунистов все получается.
5 февраля 2015 года возле Ливадийского дворца состоялось открытие памятника участникам заключения Ялтинских соглашений 1945 года, руководителям СССР, США и Великобритании Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. Выступил на открытии и российский государственный деятель Сергей Нарышкин.
Открытие памятника — это одновременно и еще одно предупреждение тем политикам и тем спекулянтам от истории, которые пытаются нагло и цинично извратить историю Второй мировой войны и послевоенного устройства мира.
Меджлис назвал это событие аморальным и напомнил, что Сталин причастен к депортации 200 тысяч крымских татар в 1944-м. Коммунисты Севастополя не оставляют надежду восстановить памятник Иосифу Джугашвили в своем городе, а в Семизе уже торжественно открыли монумент Ленину. Звучит детской песни, а детей принимали в пионеры. Денис Эпсон, Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Говорим мы, завершающие полчаса нашего эфира, о том, как в Крыму будут приняты идеи декоммунизации после деоккупации Крымского полуострова, учитывая, что сейчас как раз-таки там пытаются проводить какие-то вот обратные процессы. Информация в продолжении эфира. Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в сессионном зале Верховной Рады подвел итоги проведенной в стране декоммунизации. В течение этих лет... цитата, «мы приняли и реализовали ряд решений в сфере гуманитарной политики и национальной памяти. За 3 года мы провели декоммунизацию. Наконец, на 26-м году независимости были переименованы 32 города, 25 районов, в целом почти 1000 населенных пунктов. Только памятников Ленину было убрано более 1300, сообщил президент Украины. Я приветствую в нашем эфире Богдана Короленко, старшего научного сотрудника Института национальной памяти. Богдан, доброе утро. Давайте оттолкнемся от событий, которые происходят в Крыму. Итак, вот это довольно-таки странная картинка с открытия памятника Ленина и принятия детей в пионеры. Зачем его там поставили, Ленина, если коммунизма в Крыму, вот, ну, его нет официально, во всяком случае?
Ну, насправді Російська Федерація якимсь чином маркує ці території, які вона захопила в 2014 році. Це те, що стосується Автономної Республіки Крим, те, що стосується окремих районів Донецької, Луганської областей. Зрозуміло, що коли в Україні відбуваються процеси декомунізації, про те, власне, про що вчора говорив Петро Олексійович, Росія апелює до радянського минулого. Тобто їй потрібно якось ідеологічно обґрунтувати, по-перше, захоплення цих територій, по-друге, привернути на свою увагу, власне, і в електоральному плані населення Кримського півострова, і, власне, якимось чином ідеологічно його утримувати за собою. Саме тому звертаюся до таких банальних речей, про які ще згадує старше покоління, власне, це і той пам'ятник Леніну, і прийом в піонери, тобто Путін і, власне, російська окупаційна адміністрація Автономної Республіки Крим звертаються, власне, до таких, можливо, ностальгійних якихось моментів населення окупованого Криму, власне, для того, щоб було простіше ним управляти, і, власне, до тих смислів, які зрозумілі, власне, і старшому поколінню, і, власне, за рахунок цього таким чином якось протиставляти свою політиці України.
Ну, от по поводу смислів, які пытаются внедрить в голови кримчан, здесь все выглядит как абсолютная каша, потому что в Крыму можно заметить признаки, да, вот какого-то культа царебожничества, да, мы все знаем Наталью Поклонскую с ее мироточащим бюстом Николая II, и мы видим памятник новый Владимиру Ленину. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Ну, взагалі це складно коментувати. Це така якась політична, соціальна шизофренія, коли, власне, поєднують непоєднуване. З одного боку, мироточащий бюст Ніколая II, да, останнього російського імператора, розстріляного разом з родиною більшовиками. З іншого боку, Ленін, ватажок більшовиків, який, власне, віддавав відповідні накази, власне, причетний до повалення царизму, власне, повалення імператорського дому в колишній Російській імперії. Тому це складно коментувати, але з іншого боку це працює. Ми бачимо, що це працює, тому що, наприклад, коли в Російській Федерації в місті Кірові з одного боку встановлюють пам'ятник Феліксу Едмундовичу Дзержинському, власне, в день 5 вересня, коли, власне, це день, коли в 18-му році було започатковано так званий Червоний терор, і водночас в той же ж день покладають квіти до пам'ятників жертв цього тоталітарного режиму, ну, власне, це така шизофренія, це, ну, очевидно, проблема, дуже великі проблеми в російському суспільстві, власне, і психологічного характеру, тому що не можна вшановувати водночас жертв і знову ж таки катів, які власне припустилися до таких жертв. Щось подібне відбувається, зрозуміло, в окупованому Криму.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Напоминаю, что это Богдан Короленко, старший научный сотрудник Института национальной памяти. К нашему эфиру подключается директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Доброе утро. По сообщению Украинского института национальной памяти, в 2016 году в Украине были декоммунизированы названия 955 сел и населенных пунктов и более 51 тысяч улиц. А насколько эта идея декоммунизации, этот процесс декоммунизации находит понимание сейчас среди граждан Украины? Потому что мы все очень долгое время жили на улицах с советским названием и ходили мимо советских памятников. Насколько сейчас люди понимают процессы, которые происходят?
Знаете, перед тем, как начался процесс декоммунизации, вже після ухвалення законів постійно ми чули якісь побоювання, що нібито ця тема зіймуть українців, що українці її не сприймуть, що це додатковий розкол, який буде дуже шкідливий, зважаючи на те, що Україна у війні. Але як показали власне самі процеси, всі ці побоювання були марними. Частина цих побоювань, можливо, були щирими, частинами були спробою власне зупинити декомунізацію, тому що ми бачимо, що декомунізація в контексті перейменувань фактично завершилася, в контексті демонтажу пам'ятника тоталітарного режиму фактично завершилася, і вона була б неможливою без масової підтримки громадськості, тому що тільки за умови підтримки громадськості на місцях ми змогли реалізувати настільки масштабні операцію за такий короткий час. Крім того, як показують соціологічні опитування різного роду за 2016-2017 рік, фактично декомунізацію підтримують або абсолютно, або відносно більшість українців в всіх цих опитувань, які були чи то центру Розумкова, чи інших якихось соціологічних груп.
Наскільки швидко входять в употреблення нові топоніми? Тому що, ну, от недавно я був в Чорноморську, який бувший Іллічовськ, це Одеська область, і там многі по старинці, ну, або оба названня називають, або навіть можна встретити, що по-старому називають. От як швидко люди привикають к этому?
Я думаю, що це питання кількох років, очевидно, для того, щоб люди звикли до нових назв. Але те, що вони вже всюди використовуються в офіційній документації, те, що ці нові назви люди чують в рекламі, в оголошеннях, в прогнозах погоди, очевидно, що це теж вже міняє ставлення і поступово перетворюється в традицію. Тобто кілька років переконаний, що старі назви всі забулися.
Как вы думаете, как население временно оккупированных территорий, да, на которые сейчас не распространяется вот фактически процесс декоммунизации, как оно воспримет этот процесс, когда эти территории будут деоккупированы, а значит, там будет действовать украинский суверенитет и украинское законодательство, в том числе и в сфере декоммунизации?
Де юре є законів про декомунізацію поширюється і на ці території, і, зокрема, перейменовані населені пункти на території, яка тимчасово зараз знаходиться під окупацією проросійських терористів на Донбасі. По-друге, я переконаний, що якраз ця окупація проросійських терористів, які абсолютно не приховують своєї проросійської, прорадянської налаштованості, і є, можливо, тим поступовим імунітетом для місцевого населення щодо того, щоб врешті відторгнути це совєтське минуле. Я переконаний, що після звільнення цих територій значно більше людей буде готові підтримати питання декомунізації, ніж це було до того.
Благодарю вас. Ми повертаємося до розмови з Богданом Короленко, старшим научним сотрудником Института национальной памяти. Богдан, ну вот памятник Ленину, опять же, вернемся к нему, который установили в Семизе, он ведь не только может играть роль, да, какой-то вот пропаганды, да, направленной на жителей Крыма. Кто-то может на него посмотреть и вспомнить достаточно трагические истории, страницы из истории Крыма. Я сейчас говорю о красных чистках и красном терроре. Насколько вообще в Крыму об этом вспоминают, об этих страницах истории?
Ну, звичайно, частина кримського суспільства і насамперед кримські татари, які залишилися, ми знаємо, що частина кримського татарського народу виїхала на материкову Україну, власне, втікаючи від репресій російської влади. Так от, частина кримського суспільства, яка, власне, знає історію, яка пам'ятає те, що відбувалося в Криму, зокрема 44-й рік, варто згадати, відносно недалеко минуле, це депортація всього кримського татарського народу, впродовж там трьох діб, 200 тисяч осіб вивезено до Азії, Середньої Азії. Власне, люди про це пам'ятають, зрозуміло, що про це бояться говорити, і ми це розуміємо, тому що ті переслідування, яких зазнали представники кримсько-татарського народу, насамперед представники керівництва Меджлісу кримсько-татарського народу, який, до речі, заборонений постановою одного з російських судів, визнаний екстремістською організацією, вони знають, власне, що приніс тоталітарний режим на кримську землю. Зрозуміло, що про це більшість населення, власне, які розуміють, власне, цю соціальну таку і психологічну шизофренію, яка зараз відбувається в Криму з встановленням пам'ятника Леніна, знову ж таки відновлення, реставрація всього цього піонерського, а потім, очевидно, комсомольського руху, вони це усвідомлюють, вони знають. Очевидно, що є психологічне неприйняття, просто про це бояться говорити і зі зрозумілих причин. Ми знаємо, чому це небезпечно в Криму про це говорити, чому про це небезпечно говорити на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей. Зрозуміло, що частина населення це усвідомлює і це не приймає, але публічно про це заявити досить небезпечно для здоров'я і життя.
І непосередньо в процесі декомунізації Криму, який уже фактично начался, я говорю сейчас, допустим, о карте, которую многие уже видели, с восстановленными историческими названиями населенных пунктов. Насколько будет масштабным этот процесс после деоккупации Крыма? Есть ли какие-то предварительные подсчеты, сколько нужно будет переименовать улиц, сколько нужно будет убрать памятников тому же Ленину?
Знову ж таки, зараз це питання обговорюється. Очевидно, буде створена робоча група з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу, тому що в нас в Українському інституті національної пам'яті вже є позитивний досвід співпраці з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу. Оті перейменування всього в Автономній Республіці Крим – це 74 перейменування, 69 населених пунктів плюс 5 районів і також один населений пункт в складі міської ради Севастополя. Всього 75 перейменувань. Так ось, ці перейменування стали, власне, результатом співпраці Української інституції національної пам'яті Меджлісу кримсько-татарського народу. В результаті повернено близько 60 історичних кримсько-татарських назв. Я це до чого веду? Що зараз буде створена робоча група з представниками Меджлісу кримсько-татарського народу для того, аби, власне, хоча б приблизно розуміти обсяг роботи. Зрозуміло, що реальна робота буде, власне, після деокупації Криму. У нас великий досвід здійснення декомунізації, тому я думаю, що, власне, перейменування об'єктів топоніміки населених пунктів в Автономній Республіці Крим, а також демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, очевидно, перший це той в Самізі, який нещодавно поставлений, так? Це буде проведено досить швидко і безболісно.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Богдан Короленко, старший научный сотрудник Института национальной памяти. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру на 8 800 10 06 926. Из Крыма звонки по этому номеру бесплатные. Кроме того, нам могут звонить жители материковой части страны по номеру телефона 044 490 2905. Также напомню, что видео и аудиотрансляция осуществляется на сайте Крым Реалии, также в сети Facebook и на ресурсе YouTube.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем говорить о процессах декоммунизации в Украине, о том, как будет выглядеть декоммунизация Крыма после его деоккупации. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского историка и политолога. Евгения, доброе утро. Мы уже стали свидетелями того, как начался этот процесс декоммунизации. Да, вы тоже, наверное, видели эту карту с восстановленными историческими названиями населенных пунктов и, вероятно, да, отслеживали реакцию, которая в Крыму была на этот процесс. Что вы можете сказать по этому поводу? Как крымчане сейчас воспринимают декоммунизацию?
Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас на этот на вопросы декоммунизации, которые инициируются с материковой части Украины, для крымчан они не особо актуальны, то есть власти крымские, российские крымские власти, они по этому поводу просто усмехаются, а крымчане, скажем так, тоже особо не обращают на это внимания, потому что у них есть более серьезные проблемы, которые их волнуют, и они понимают, что если когда будет деоккупация, то это будет, наверное, на тот момент уже второстепенный или даже третьестепенный вопрос. Поэтому сейчас это не такая актуальная тема, которая очень часто бы обсуждалась в крымском социуме.
Но так или иначе, очевидно, что сейчас Крым пытается увести в сторону противоположную от той, в которую движется государство Украина. И, возможно, все-таки будут какие-то сложности, да, мировоззренческие после деоккупации. Нужно будет как-то договариваться. Как вы думаете, будут ли с этим какие-то проблемы?
Ну, вы знаете, то безусловно, что сегодня материковая часть Украины и Крым это как уже такие фактически два полюса. И вот эта коммунизация как раз, да, наоборот, которая происходит в Крыму с открытием памятников Ленину, Сталину и прочим советским деятелям, это как раз делается для того, чтобы как можно дальше увести Крым от Украины, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы показать крымскому населению, которое хотело, вот той части населения, которая хотела вместе с Россией вернуться в Советский Союз, показать, что Советского Союза не будет, но хотя бы иллюзия его есть, вот в виде этих памятников, этих культурных символов. Ну и, соответственно, еще больше в идеологическом плане, да, увести Крым от материковой части Украины. Поэтому, безусловно, когда будет деоккупация, этот вопрос будет стоять, но, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что деоккупация будет не так скоро, может быть, как нам бы хотелось, то есть не через месяц-два, даже, наверное, не через год, и к тому времени, я думаю, что когда мы будем возвращать Крым, то он будет находиться в таком состоянии, что, опять-таки, идеологические вопросы, они отойдут уже на второе место, перед вопросами элементарным выживанием, социально-экономическими проблемами, проблемами обеспечения водой и так далее и тому подобное. Поэтому я не думаю, что это будет такая глобальная и колоссальная проблема, хотя, безусловно, определенные противодействие на местах будет декоммунизации, переименованию и особенно демонтажу вот этих всех памятников, как существующих, так и тех, которые устанавливаются и еще будут установлены, безусловно, в Крыму.
Я в начале этого блока уже говорил о том, что в России, которая сейчас контролирует оккупированный Крым, происходят и обратные процессы. Дело в том, что вот 5 сентября, да, когда в Семизе был открыт памятник Ленина, вообще это годовщина выхода декрета Совнаркома РСФСР о красном терроре. И вот, например, в Петербурге, да, поминали жертв этого самого красного террора. Почему вот даже со страной-оккупантом, да, есть вот такая вот разница в атмосферах, которые царят? Можем ли мы говорить о том, что в Крыму какой-то эксперимент вообще проводится?
Вы понимаете, эксперимент проводится вообще во всей России, потому что в России пытаются объединить две совершенно противоположные идеи. Красный проект и белый проект. Да? То есть белый проект, скажем, как это Российская империя, Россия до 17-го года, а красный проект это, соответственно, уже Россия, Советский Союз после 17-го года. И, кстати, ярким памятником, ярым таким проявлением этого в Крыму является памятник примирения, который собираются поставить в Севастополе. И вот, видите, тоже российская как бы идея, надо поставить этот памятник для того, чтобы эти два проекта уравнять, а в Севастополе население протестует, потому что и красные не хотят, да и белые не очень, потому что, несмотря на то, что прошло уже там фактически, да, 100 лет после, чуть менее 100 лет после окончания гражданской войны, тем не менее, население не готово примиряться вот даже в таких моментах. Хотя, опять-таки, если мы говорим об этом памятнике, то посмотреть на процентное соотношение тех, кого волнует судьба этого памятника, то в отношении к населению Севастополя это будет очень минимальный процент. Но, тем не менее, есть вот в политико-идеологическом пространстве и Крыма, и Севастополя, и России есть вот это ощущение того, что ни те, ни другие не хотят примирения и не хотят, ну, скажем так, уступить свои позиции. Да, поэтому для России эти моменты, они сегодня очень характерны. Именно по попытке вот этого объединения. Но оно, к сожалению, не особо получается. Мы видим,
вот, а может ли этот процесс, вот когда пытаются всковырнуть вот этот давний конфликт и кого-то замирить, да, сверху. Может ли это стать каким-то основой для возрождения в какой-то степени этого конфликта, да, мировоззренческого?
Вы знаете, ну, он конфликт это не исчезнет на самом деле, да, потому что те, кто хотели, те, кто мечтают о возврате Советского Союза, они продолжают жить вот в тех красных... той красной идеологической парадигме. А другая половина, да, она пытается говорить о достижениях российской империи. Все это сегодня вот в нынешней России объединяется. Хотя сегодняшняя Россия это и не Российская империя, это и не Советский Союз, это некий такой новый совершенно конгломерат, в котором такая абсолютно различная, огромное количество различных идеологических концепций. И все это как-то каким-то образом пытаются контролировать, использовать, опять-таки, для решения политических задач. Но я не думаю, что это будет каким-то, может привести к серьезному конфликту. Скорее всего, для России самый болезненный вопрос – это национальный вопрос. Поэтому, если мы говорим об идеологическом конфликте, конфликт на идеологической почве, то скорее возможен именно конфликт на национальной почве, нежели на вот этих, да, противоречиях между красными и белыми в сегодняшней ипостаси.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Обсуждали мы, что же происходит в Крыму, почему там и зачем установили очередной памятник Ленину и принимают в пионеры детей. Происходит это как раз-таки в годовщину Красного террора, который сам по себе стал довольно-таки трагической историей, страницей в истории Крымского полуострова. Много было жертв. Кроме того, мы сегодня обсудили расширение, продление европейских санкций против России за оккупацию Крыма и вооруженную агрессию против Украины, а также чем может обернуться ограничение на распространение свободного программного обеспечения на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Это радио «Крым Реалии». У микрофона дежурил Сергей Макрушин. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.